Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Это значит, что мы сегодня с вами продолжаем говорить про Америку. Будем делать немножко полегче. Тем более у нас сегодня наш особый постоянный гость Грег Вайнер. Как всегда, пропадает где-то на просторах западного мира, приезжает к нам, привозит кучу новостей. А, Грег, откуда ты у нас сегодня?
Из города Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга, все понятно, да. Ну, как там наш фланг, как там натовцы, они уже, эстонцы, как там, готовятся?
Болельщики «Зенита» стоят на страже.
Да, уже сделают, они там выкопали.
Батальоновые.
Ясно, а дроновые завесы там какие-то.
Это болельщики СКА.
Ясно.
Это хоккейные.
Грег, значит, в следующий раз тебе задание от нас, а я убежден, наша уважаемая аудитория присоединится. Тут финны задумали болото опять заполнять. Да, да, так что в следующий раз давай через Финляндию посмотри на, по поводу морожки.
Не, ну я не хочу там стоять по 12 часов.
Где?
На границе.
Грег, а как же бедные финны?
На границе с Эстонией, с Латвией люди вообще по 18 часов
А как же бедные финны и бедные литовцы? А? Ну как
они
же так?
Они не бедные.
Они не бедные?
Они гордые.
Они гордые?
Да.
Ну убиты они все,
господи. Они не бедные и не гордые.
Если бы, если.
Они гордые.
Ясно, Грег. Так, уважаемые радиослушатели, у нас, безусловно, сегодня передача «Диалог». Буду рад услышать ваши комментарии, ваши критики, ваши вопросы ко мне, как к Грегу. Тем более, Грег вам сейчас расскажет, как я уже вам анонсировал, умопомрачительную совершенно историю, как его друзья в Нью-Джерси сходили в ресторанчик один, так, мясо покушать. Так, а я вам напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК» и бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Кстати, не забывайте, телеграм-канал мой, «Америка Лайт». Даже YouTube у нас работает. Но лучше всего, конечно же, слушайте радио. Это же так здорово, прекрасно. Можно сидеть, чем-то заниматься и слушать хорошую-хорошую передачу, где очень-очень много интересного.
Можно сидеть, можно ходить, можно лежать, абсолютно, можно писать, можно абсолютно прыгать и слушать.
Я радио. Тебе скажу больше, можно даже делать себе маникюр. И даже можно, так сказать, делать массаж. Абсолютно, да. Конечно. Главное, уши не трогать. Хотя и уши можно массажировать.
Уши можно подстричь.
Так, вот тебе уже русский хохол с русского хутора. Хорошего эфира, Рафаэль, вашему гостю и всем нам. Так
спасибо.
Что, Грег, расскажи эту умопомрачительную, душераздирающую историю, как обрушились надежды наших, ваших, твоих друзей-американцев на хороший ужин с хорошим куском стейка.
Не, ну они как бы были готовы.
Может, это значит давно не ходить в ресторан, а потом
последний
пойти?
Последний ресторан, в который они ходили, был узбекский, где они съели плова, супчика и заплатили $80 на двоих. Но они так и ориентировались.
Но они где? Я надеюсь,
в Нью-Джерси.
В Нью-Джерси.
Да.
Но это да, это да. Надо.
Но они так и сориентировались, пошли.
Ну, это оригиналы, вообще-то, узбекский плов в Нью-Джерси, оригиналы.
Вот, и заказали по стейку и по дринку.
Пустячное как бы дело.
Да, и когда им принесли счет $180...
На двоих это,
на
да?
На двоих, да. Они были несколько озадачены. Настолько озадачены, что до сих пор не могу себя прийти. Значит, стейк был по полтинечку.
50, да.
Да, и по двадцатничку.
Дринки так называемые.
Ну, плюс налоги и чаевые.
Да, налоги это святое, и особенно чаевые. В Нью-Джерси.
$180.
Ясно.
Рыба у друзей, которые были рядом, на десяточку дороже. Еще не было 200.
Но!
За день до этого они
что
были
произошло?
В Коско.
Так, Коско это розничная сеть очень известная, рознично-оптовая, да. И что там?
И купили 24 яйца за $6.
Стоп, за сколько?
За $6.
24 яйца?
Да.
Бог мой, слушай,
как можно не любить Трампа?
Слушай, в следующий раз, когда они захотят поесть мясо, надо сходить в Коско, За 24, нет, за сколько? За 6 долларов купить 20... Сколько это получается десяток? Ну-ка давай, это же просто по сравнению с теми ценами, которые были, это же что там? Это получается 3... 2,50 стоит десяток. 2,50 у нас, это где-то 200 рублей, да?
Ну как сейчас в российских магазинах?
Да, конечно, в российских магазинах.
250-300, вот я покупал во Вкусвилле вчера яйца, за 200 рублей.
А что не во Вкусвилле, а что не сразу пойти в какой-нибудь, я не знаю, там...
Азбука вкуса напротив.
Напротив
была. Это да. Дорогу было переходить.
Да, ясно, да. Не надо. Грег, мы нормальные люди, покупаем в районе 100 рублей и да, нормально себя чувствуем. Более того, есть еще даже и дешевле варианты. Так. Так что это? Так, ну ты посмотри, яйца, значит, у них, а ты посмотри, подешевели.
Очень подорожала одежда. Очень поразительно для Штатов, что в Штатах была дорогая одежда.
Ну, вообще-то да.
Говорят, что одежда просто untouchable, неприкасаемая. У меня сейчас несколько приятелей летят в Латинскую Америку, там будет делать шопинг.
Ну, дожили, в общем, да. Уже. Это точно так же, как в свое время... Слушай, Грег, так я думаю, что уже скоро время будет, там и челноки у вас появятся, я думаю. Большими, ты знаешь, что это такое, да,
челноки? Челноки.
Да, челноки, да. Тут ты сейчас скажешь, это шаттл дипломатия, они подумают, это челночная дипломатия. Нет, это когда в сумках тащат дешевую одежду.
Ну, Levi's в фирменном магазине 120 баксов.
120 баксов, да, там за меньше сотки сейчас ничего не купишь.
Сарокончик, кепочка бейсбольная левайсовская.
Это я слышал, да. Саша Зум, спасибо, хорошего эфира нам желает. Слушаю вас по старому радиоприемнику. Правильно. Так что ничего.
Старый это ламповый.
Да, кто знает, может быть, Саша Зум. Саша Зум, скажите Грегу, да, какой у вас ламповый или.
Я вообще, есть ли у народа еще ламповый?
Еще, а почему нет-то? А почему нет? Вот Нилс Майкл предлагает яйца из России по серому импорту, Грег. Бизнес.
Как? А может быть, Грей Гус?
Грей Гус. Ну, кстати, шутки шутками, но ты знаешь, что Трамп сейчас убрал все тарифы с импортной говядины из Бразилии, а также кофе и сельхозпродукцию. Так что скоро цены...
Да, будут по 45.
Да, только я не могу понять. Вот у меня вопрос очень простой, Грег. Помоги мне немножко разобраться, потому что ты все-таки дольше в Америке жил, немножко с американским все-таки менталитетом, у тебя там еще что-то осталось. Так скажи мне, а какого, ну, как бы это сказать, лешего, давай так скажем, они вводили тарифы, они что, не могли предугадать, что вот будет приблизительно такой скачок цен на говядину, на все остальное? Ведь Америка, она
Трамп
больше всех...
предупредил американских граждан, что сначала будет тяжело, а потом легко. Mm-hmm. Вот так и получается. Mm-hmm. Сначала 50 долларов стейки, а потом будет по 40.
А до этого были за 20, да? Это как заводи, да, за животных в дом?
Но тут тоже Костко, между прочим. Они, рядом магазин, какой-то опытный магазин по алкоголю. Ручка водки французской, литр 75, 20 долларов.
Так, ручка, ты имеешь в виду литр 70. А какая водка-то?
French, ну я забыл бренд.
Какой French?
French французский, is... made in France.
Да, ну и дальше что made in France? Что, духи, что ли, made in France? Нет, ну, Grey Goose это... есть там, она дорогая.
Grey Goose 60.
А это французская водка.
Это французская, но не Grey Goose.
Ну, 20 это стоит там и Смирновская, кстати, точно так же, литр 75. Она нет, стоит да. Столичная немножко, но столичная она уже не русская водка там. В Америке она не русская водка.
Вот там всякие они. Итальянские вина 10-12 долларов.
Ой, господи, все понятно. Грег, давай мы вернемся на нашу грешную землю.
В KFC вернемся.
А, в KFC, да, давай по ценам KFC у нас, потому что мы сейчас вот проверяли как раз, уважаемые радиослушатели, это наш Ростикс, значит, самый дешевый там у них такой бутербродик, так называемый, да, это в районе 11-13 долларов стоит, это не мел, а бутербродик только, мел немножко, то есть там подороже.
Если добавить картошечку,
да.
И напиточек,
да.
Тридцатник.
Да, значит, корзинка, 16 крылышков, но это мил, кстати, был, 16 крылышков, и там напиток был 30 чем-то долларов, то есть это на наши деньги 2500, да, стоит?
А вот на 2500 в Ростике, по-моему, то же самое чудо.
Там, по-моему, вечеринку можно устроить за 2500, потому что я, например, ну, не хочу афишировать, но, тем не менее, вот 12 я вот недавно брал. Если уж фастфудом, я брал 12 крылышек острых, это стоило 500 с чем-то рублей, вот так вот это было. О, да, так что да. Ну да, вот 500 рублей где-то, 550. Дмитрий говорит, а можешь сразу в рублях? Ну смотрите, если, допустим, бутерброд стоит 1300, это значит...
На 80.
Да, на 80. Ну давайте условно там 1000, 1100.
1400.
А? давай так, это 1000 рублей, в общем, получается, что стоит это. Если 3000, это 2500, значит, мил стоит. Вот чтобы мы понимали, о каких ценах идет речь. Причем мы смотрели цены, я вам сейчас скажу, где это, откуда это, вы можете проверить. Это Трентон, это очень бедный район. Но Трентон — это столица Нью-Джерси. То есть, если мы с вами будем Калифорнию брать или Нью-Йорк, там вообще будут другие цены, как вы понимаете. Но мы взяли Трентон, это такой черный район, это столица Нью-Джерси, очень такой немножко задвинутый город, так что вот там цены приблизительно так держатся.
Но мы боремся за мир.
Да. Кстати, вот по поводу мира. Значит, объясни мне, пожалуйста, чего вы хотите с этим мирным планом и вообще, где этот мирный план? Ты его видел вообще?
Я знаю, что он есть.
Видишь?
Белый дом подтвердил и сказали, что Марко Рубио вместе с господином Витковым в 4 руки его написали.
А можно огласить весь список вообще? Там вообще о чем
речь? Я думаю, он будет меняться. Я думаю, и завтра будет меняться, послезавтра будет меняться. Его можно будет огласить только тогда, когда он будет подписан. Я думаю, там будет такая борьба за мир, что от этого списка вообще ничего не останется.
Ну да, тем более там же тоже, с другой стороны тоже, там кто-то пишет у нас в Киеве сидит, там какие-то дополнения вносят, и тут еще и европейцы нарисовались, ты знаешь у тебя?
Борьба.
Кая Калас
говорит. Да, она сказала, что у нас 2 пункта. Да. Один пункт – усилить Украину, другой, второй пункт – ослабить Россию.
Ну, все правильно, да. И без Европы ничего не решать без Европы. Калас, Кая, тебя забыли спросить. Ёлки ты палки, а? Комсомолка. Дмитрий пишет, на 2500 в Ростиксе. Семья из 6 человек, 2 детей, лопнуть можно. Ну, я тоже так думаю, что на 2500, по-моему, можно неплохую вечеринку устроить в нашем, наверное, любом фастфуде. Так что вот так вот здесь это. Хорошо, но не предоставили ничего. Уже готовятся какие-то санкции против нас. Мы еще не видели, вообще не знаем, что это такое. Но Трамп уже готовит санкции. Скажи мне, пожалуйста, у тебя не складывается такое впечатление, что здесь Трамп опять, что называется, виляет хвостом и бросает какие-то косточки в зубы своим друзьям в Конгрессе и в Сенате?
Ни всякого сомнения, друзьям и врагам, всем. Всем, кто, у кого проукраинская позиция, всем кидает огромную кость, что он не проукраинская позиция у него, а у него нейтральная. Вот это Киеву, это Москве. Все замечательно, все довольны. Санкции всем.
Абсолютно.
Санкцуют все.
Да, к сожалению, это так, наверное, и будет. Так, Николай пишет, где-то год назад брал в Москве французскую водку за 2000 рублей, так что по ценам идем нос в нос, крайне не рекомендую. Какая самая дешевая наша водка? Ну, у нас какая водка? Там-то, там нет русской водки нормальной. Мы же не будем считать Смирнов. Там нет, там экспорт уже прекратился, именно на русской водке настоящей, которая была. Столичная, это уже прибалтийская.
А Балтик положит эти туда пиво?
Нет, тоже все, они перекупили, да, продали это все, там уже они... Но если и торгуют, то там уже другие совершенно бренды, там они... Нет, они все наложили все мыслимые и немыслимые санкции.
Ну, вообще, сейчас... русская народная водка – это Гордон.
Перестань ругаться.
Да.
Гордон.
Водка так называется.
Какая водка так называется?
Гордонс.
Да, нет.
Я помню, мы его брали по ручку за 4 доллара.
Послушай, это пойло, которое сделано в Америке. Причем где-нибудь, кстати, Нью-Йорк даже, не в этом. Так что это там русской водки нормальной там нет сейчас.
А Смирнов моя в начале 80-х стоил 5,99.
Я, например, знаю, что в наше время, ты помнишь, что в Нью-Йорк в некоторые клубы контрабанды завозили русский стандарт.
Да.
Было такое, там надо, чтобы это там в то время даже было. Вот тебя поправляют, Гордон — это джин, это не водка.
Водка есть Гордон.
Какая водка? Ну, короче говоря, джин Гордон называется сначала. А дальше уже, как говорится...
Оранжевая такая водочка.
Оранжевая водка?
Да.
Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, всего немного пожил в Америке и уже забыл цвет русской водки. И даже слеза должна быть. Ну, о чем ты говоришь? Какая там это? Так что... Так... Николай продолжает делиться своими ощущениями после выпитой французской водки. Сейчас не об этом. Список Эпштейна, Грег.
Список Эпштейна – это не то, что мина, это минное поле, самое настоящее.
Такое. Кто там? Кто его установил и кто будет подрываться?
Установил товарищ Эпштейн лично.
И сам же подорвался.
Сам же подорвался, но она оставила после себя. Я думаю, такое минное поле, которое я даже не представляю, кто будет его разминировать. Либо его просто взорвут, и все исчезнет вместе с Эпштейном. Либо на нем подорвется такое немыслимое количество людей. От Клинтонов до Трампа.
Кого он скрывает? Я имею в виду, кого скрывает Трамп, как ты думаешь?
Я думаю, Трамп никого не скрывает. Он
почему
в списке? Он предельно честный человек.
А, ну это да, это хорошо. Ты не перепутал, ты радиостанция не перепутал? Это в Америке будешь, когда выступать, будешь по-английски говорить, что he is very honest person. Грег, мы-то знаем, как это. Кого он скрывает? Себя?
Ну, наверное, где-то позабавился как-то, забыл.
Да, позабавился. А ты знаешь, что говорят, что он Меланию встретил именно там, их познакомил Эпштейн?
Да. На одном самолете.
Ни о чем не говорит тебе? А куда они летели на одном самолете?
В направлении.
В направлении острова, да?
Да.
Так, давай ответим на звонки, у нас полные. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль и Грег.
Здравствуйте.
Ну вот об этой самой актуальной политической теме. Все-таки вот вы согласились бы с тем, что через 6 дней, 27 числа, если украинская сторона, скорее всего, не принимает этот мирный план Трампа, то уже по-настоящему реально будут введены вот эти вот, так сказать, санкции. Это, ну, не будет разведданных, не будет, так сказать, никаких, полностью закрыт вопрос финансирования и вооружения Украины. А также, по сравнению с этим, какие-нибудь опять рутинные санкции против, да, какой-нибудь нефтяной компании крупной, российской. То есть это вещи, наверное, несопоставимые, мне кажется, да. Главное, это вот эти вот санкции против Украины. Спасибо.
Ну, хорошо. Будет бешеная торговля, конечно, бешеная торговля. То есть такая торговля будет стоять между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Посмотрим. Я процентов на 70 убежден, что могут быть санкции, потому что Трампу это все надоело. Борьба, вечная борьба с Зеленским за достоинство и незалежность Украины. Mm. Вот. Но и процентов 30 я оставляю на все-таки влияние Евросоюза.
Он сейчас объявил, что он санкции против России собирается вводить.
Ну, подождем. Этого замечательного, да, замечательного дня. Может, он и не вспомнит о них.
Наш постоянный радиослушатель Ромео пишет: на Эпштейне острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря.
Не зря.
Не зря. Да, Ромео, видите, Грег поправил. Ребятня и взрослые пропадают не зря. Ну, может быть. Так, давайте еще возьмем, потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Желаю хорошей вечеринки. В Америке пьют американскую водку, русскую в России. И желательно не объедайтесь.
Хорошо. Спасибо вам. Грег, не объедайся, короче.
А Рафаэль Никитич, он вообще на диете.
Да, я почему-то так безуспешно. Каждое утро пытаюсь, и все никак не получается.
Вот
да.
Он встал, выпил диету и пошел на работу.
Да. Я думаю, знаешь что, если как говорить по поводу этих санкций, я думаю, что ничего они не предпримут. Они, конечно, пугают это, но я думаю, что на тормозах опять будут спускать. Трамп ничего не добьется.
Понимаешь, что у Трампа есть 27 ноября, Thanksgiving,
да.
И есть 24 декабря, Рождество.
Так.
Для него это такие пограничные, как для всех американцев, пограничные даты.
Угу.
Поэтому я думаю, либо под одну дату, либо под другую что-то должно произойти, какая-то... Или он под Thanksgiving все решит и пойдет на Крисмас поздравлять Америку и объявлять о том, что он главный писмейкер, главный борец за мир во всем мире. Ну, что-то должно сработать, потому что вот такой клинч между датами точно есть. Впереди как каникулы Конгресса на Рождество и Сената на Рождество. И остается совсем немного до выборов 26-го года.
Давай возьмем, послушаем наших радиослушателей, поэтому сомневаюсь я что-то. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль Грег. Скажите, пожалуйста, а если в Америке культура употребления икры, вот, допустим, в России обязательно на новогоднем столе должна быть красная икра, да?
Uh-huh.
И если да, то, а вот касаемо черной, ну, вряд ли она из Ирана, извините, да, идет. Спасибо.
Спасибо, да.
Ну, есть, конечно, был совершенно роскошный ресторан на 58-й и 7-й Петрожин.
Не-не-не, Грег, здесь речь идет, да, ты еще цены там скажи какие, а сейчас вообще. Имеется в виду для каждого повседневного, вот красный экран нету этого.
В больших городах, в мегаполисах, каких Лос-Анджелес и Нью-Йорк-Сити, вне всякого сомнения.
Но это очень ограничено,
Грег. Да, но оно есть.
Я ни одну не видел американскую, ни одну.
Это называется fishing eggs, рыбьи яйца.
Ну, это понятно, что fishing eggs.
Да.
Я не встречал никогда, но американцы, когда приходили, мы...
Но когда приходишь в ресторан, новогодние вещи, или Рождество, хороший ресторан, всегда есть икра.
Не всегда есть украинцы. Я тебе могу сказать, что не всегда. Как раз у нас был такой случай, как раз в Пенинсуле в Нью-Йорке, когда они бегали, вот, кстати, той же Петросян, Петрощина, и покупали икру. У них не было. Хотя это ресторан, там, пять всех этих звездочек, так мыслимых всех, Пирелли, там, и все, что с этим связано.
Плохой
нету
плохой
там, на мой взгляд, нет этой культуры. И вот так, чтобы это где-то было, но когда они видят на столе, когда вот мы накрываем, что называется, когда мы накрываем столы наши, они видят красную икру, они, конечно, чумеют просто. Вот. Ну, а черную икру они видели только, я вот насколько знаю, я очень многие, они говорят, мы только в кино это видели. Они, нет этой культуры как таковой. Так что я думаю, что...
Я достаточно много сталкивался, как и ты, бывал на куче приемов, на куче ресепшн.
Американцы никогда икру не клали. Там, я помню, пару раз они какую-то щучу, там что-то очень
имитация. На канапе всякие, да.
И нет, это брайтоновские наши ребята, когда еще это все было доступно, они это делали. Когда вот были там эти приезды, там фестивали какие-то были, там труппы наши приезжали, тогда это делалось все. А американцы не делали, у них этого не было, абсолютно. Для них это как какая-то, знаешь, какая-то эфемерная такая сказка была, там, о, икра, они вспоминают фильмы, там, Анастасия, там, вот там, ну, вот что-то такое.
Сейчас будет тоннель между Аляской.
Да.
Чукоткой.
Да, я настаиваю на мосту все-таки.
И пойдет и кровавый.
Тоннель де Лахо, да. Так, Николай, ну Трамп еще тот прохидей. Все затраты на помощь Украине за счет Европы. А вся прибыль от ожидаемой сделки с Соединенным Штатом. Ну да.
Почему за счет Европы? А российские деньги.
А да, он кстати, хочет распилить, да, распилить.
100 миллиардов на Украину и 80 миллиардов на российско-американский траст.
Так, Хишадо, под кем теперь остров? Можете достать билетик по блату? Хишадо, сами создавайте свой остров. Сами выбирайте колор, сами красьте, пожалуйста. Вот, кстати, спрашивает 5648. Расскажите про мэра Нью-Йорка. Неужели он будет теперь мусульманский у нас? И позволит ли граждане устроить такое у себя?
Я думаю, от 3 до 6, ему дают 3 до 6 месяцев.
Ты через... знаешь, что уже на синагогу напали, да?
Да, и я думаю, через это время, от 3 до 6 месяцев, его в наручниках за растрату бюджета.
Уже? Так быстро?
Поедут. Ну, слушайте, городской бюджет 125 миллиардов. 125 миллиардов
долларов. В Москве не меньше, кстати.
Я не спорю. Но я вам хочу сказать, что этот юный мусульманский герой, я думаю, вот так подставят финансами. А нью-йоркские финансисты, ребята...
Ты знаешь, сколько станций метро построено было за последние 10 лет в Нью-Йорке?
Одно.
А, по-моему, не одной.
Они, одна, одна, но второе
авеню. Они ее, по-моему, не ввели еще.
Ввели.
У меня, значит, за 10 лет
у меня одна станция. Живет в доме.
Который, в этом там рядом?
Да.
Ну, хорошо, проскочила одна, да, молодцы.
Вот, знаешь, а согласование, сколько берет из станции? А суды,
ты что, которые... Ты что, намекаешь на то, что это в Америке бюрократия и чиновники, что ли?
Я намекаю, что вот это там не Сергей Семенович, который решил, построил.
Ой, не говори, я тоже так думаю вообще-то. Это просто какая-то сказка. Дай бог здоровья вам, Сергей Семенович Собянин, потому что то, что вы делаете, и как вы это делаете, это, конечно, надо
отдать должное. Главное, поребрик.
А?
Поребрик.
Булочная главная.
Московский поребрик.
И заходить надо через парадную. Вот тогда все будет нормально, и все, как говорится, это. Нет, это хорошо. Главное, чтобы его никуда не забрали на повышение.
Куда выше-то?
А? Ну, куда? Премьер. А там глядишь.
Не, выше, чем Москва, ничего нет.
А? Ну, дай бог, посмотрим. А насчет этого, он вообще-то, вот, мне кажется, это в какой-то степени еще и легенда по поводу того, что это он такой, как бы, знаешь, ортодокс-мусульманин, но он вовсе не такой, этот Мамдани.
Ну, я думаю,
абсолютно.
Что ему очень...
Дижакей, там, это, пьет спиртное, был замечен, так что...
Дэвид Динкинс, первый черный мэр города Нью-Йорка, когда пришел, он окружил себя такой толпой финансовых помощников, что руководить городом он даже перестал. Он, что делал Динкинс? Он болел, большой теннис. Он с флашинга не вылезал, где находится, где...
Грег, наша первая часть подходит к концу, но вот у нас 24-28, наш радиослушатель спрашивает. Кстати, действительно, это очень интересно. Здравствуйте, Рафаэль Грег. Мистер Вивек Рамасвами, ты помнишь такого?
Кого?
Вивек Рамасвами.
Да.
Да где он? Совершенно пропал с радаров, пишет, не кажется ли вам, что он поступил умнее всех и слинял на этот момент. Что думаешь по этому поводу?
Я думаю, радар отодвинул.
Я думаю, что этот ответ не полный, Грег, приготовься. После выпуска новостей, уважаемые радиослушатели, я всех приглашаю послушать, потому что время идет, и все продолжается, да, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу с нашим гостем, дорогим и даже где-то любимым Грегом Вайнером, который пробрался...
Рафа, я не трансгендер.
Кто?
Я не трансгендер, я не где-то любимый.
Грег, а ты, вот ты понимаешь, а ты уверен?
Таки да.
Ты проверялся? Тебе надо сходить к врачу, к психологу.
Я вчера была любимой девушке, она мне сказала, что все в порядке.
Да? Она тебе сказала, все в порядке.
Рафа, вот тебе вопрос. Давай. Сколько ты тратил в месяц на еду? Какой у тебя был бюджет?
На семью со всеми делами, пирогами мы делали недельный шопинг максимум на $100, иногда меньше. То есть мы $100 заходили либо в Шопрайт, либо...
То есть 400 долларов в месяц?
В месяц, да, хватало тогда.
Сейчас 1600.
4. Ну, я уже понимаю, цены приблизительно порядок.
Это по Нью-Джерси, а если в Манхэттене, то это 2000.
Ну, это смерть просто, это даже невозможно.
Ну, вот на 20 тысяч рублей в месяц в городе Москве еда.
Ну, я вот сейчас, я могу сказать, я смогу это сделать, я просто знаю, как это делать, потому что вот что-что, я буду благодарен Америке, они меня научили вот этим, и я раз в две недели делаю шопинг и, как говорится, покупаю все достаточно в сетевых наших магазинах, да, больших, то есть я вот в эти convenience store, вот местные, там вот куда ты ходишь, да, где ты покупаешь свои дорогущие яйца, вот, я туда не хожу, понимаешь, я сейчас даже боюсь тебе говорить, но для того, что последний раз я покупал за 50 рублей.
И во сколько тебе обходится еда здесь?
Ну, в 20 я спокойно, 20-25 я в месяц, да, влезаю.
Как в Нью-Джерси получается?
Ну, в принципе, да.
Так...
Да, ну, это, скорее всего, и мастерство супруги моей, потому что мы готовим, мы это фастфуд не покупаем как вообще. То есть это все как-то готовится изначально. Ну, это вопрос... Это вопрос...
Но радиослушатели наши тоже живут на 20 тысяч рублей в месяц?
Я не знаю, кто как живет. Я просто хочу тебе сказать другую вещь. Тут даже не это важно. Тут важно то, что в культуре Америки готовка как таковая, хотя там прекрасная кухня, ты знаешь, есть, особенно в Нью-Джерси, там у них все есть для этого. Но американцы, они гораздо меньше готовят пищу, вот сами по себе.
Очень много полуфабрикатов.
Очень много полуфабрикатов, очень много тейкаутов, так называемых. Это совершенно нормально заехать, допустим, отцу семейства в какой-нибудь ресторан, именно ресторан, взять там, допустим, заказать несколько там обедов.
12 бейглс.
Да, там каких-то, да не, какие бейглс, там и стейки берут они, конечно, и всякие эти, то есть там это стоит дорогущие деньги,
да,
все.
Да, да, но это стоило. Сейчас я не уверен, что сейчас по $50 отец семейства покупает стейки и берет их с собой.
Ну, это мы можем с тобой гадать, но, безусловно, сейчас уже такой в канале, какая была раньше, потому что еда всегда была, еда, бензин всегда были дешевле.
Доступны,
всегда.
Доступны.
Да. Давай возьмем, не будем забывать, а потом продолжим. Слушаю вас. Говорите, слушают вас. Простите,
ребята,
почему-то
когда
вы не
вы
хотите.
Нам звоните, не забывайте отвечать.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два вопроса и одна маленькая ремарка. Вот на 350, по-моему, миллионов граждан США 40 миллионов получают продуктовые талоны. У меня вопрос, что такое продуктовые талоны, на сколько долларов этот талон выдается и кто является получателем? Второй вопрос. Продукты питания в США настоящие или тоже генно-модифицированный эрзац-корм? И ремарка. Вот мне живу в практически в шаговой доступности от города Москвы, то есть ближайшее Подмосковье. В 2016 году начислили пенсию 9318 рублей. Можете индексировать по годам и будете знать, как мы тут живем. Спасибо.
Хорошо.
Фудстэмп, семья. $650 в месяц на троих.
Это если вас признают малоимущими, если вас признают там по многим программам социальным, вы подходите под это. Да, действительно, 42 миллиона, 338 сейчас, ну, около 340 миллионов сейчас населения, 42 миллиона получают эти фудстэмпы. То есть, да, они считаются малоимущими.
Это пластиковая карточка. Вот на эту пластиковую карточку базовая еда.
А мы с тобой помним время, когда фудстемпы были как купюры, да, их выдавали.
И народ на них покупал икру, баклажанную.
В норковых шубках и в бриллиантах заходили в магазине Brighton Beach и покупали там, да, да, действительно. Да, да, да. Так, и что?
Фудстемпы, на самом деле, фудстемпы – это колоссальная помощь для семей. Я знал несколько семей, которые было не очень хорошо с доходом.
Но они жили, да, на этом.
И
да.
Это помогало, это очень сильно помогает. Очень.
Безусловно, это действительно помогает. Вы не можете купить какие, по идее, конечно, вы не можете купить никакие товары роскоши, то есть и даже некоторые непродовольственные товары, они поэтому называются фудстемпы.
Именно... А почему в России нет?
Ну, хороший вопрос, кстати. Я думаю, что говорили одно время, но это вот, не знаю, не пошло почему-то.
Я уверен, что энному количеству пенсионеров, пару-тройку миллионов пенсионеров с удовольствием воспользовались.
Ну, я тоже так думаю. Я думаю, что если уж помогать это, то именно нам вот целевые магазины просто, они есть у нас здесь.
Ну, как магазины в Штатах были? Желтые все были, да, продукты.
Ситауны, ну, там многие были. Да. Там в Нью-Джерси это ситауны были, куда очень дешево там все туда.
И там можно было вот на фудстемпы накупить просто немеренное количество.
Ну, да. Ну, единственное, что там, в общем, так сказать, конечно, вопрос...
Своеобразная
еда. Да, своеобразная еда была, так мягко скажем, да, конечно. В основном консервированная была. Так,
ну,
что...
с голоду умереть невозможно.
Ну, до недавнего времени так оно и было. Но сейчас ты посмотрите очереди, которые выстроили за фудстемпами. Вот посмотри, прекратили на один месяц, даже меньше месяца. Ты посмотри, как сразу все посыпалось.
Сейчас вернут.
Нет, то, что они вернут, я это понимаю. Ну, ты же знаешь, ложечки, да, всегда найдутся. А это вот осадок... Да. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, Москва. А вот вы начали программу с того, что пожаловались, как все дорого в Америке по поводу стейков. Но я вот посмотрел, в Москве стейк 350 грамм, 5700, 5900. Как, может быть, какие-то другие параметры?
В каком магазине? Вы имеете в виду в хорошем ресторане, правильно?
Ну, вот Гудман, еще там какая-то...
Ну, вы знаете, что я все понял, да.
Может быть, какие-то другие надо...
Олег, Гудман – это стейк-хаус. Гудман – это стейк-хаус.
Послушайте, это стейк-хаус. Это там место. Если вы в Нью-Йорке пойдете в такой стейк-хаус...
Два раза.
Да, то это цену умножайте моментально в два раза. Мы сейчас говорим о простом ресторане, где подают... Говядина – это достаточно распространенно. Это не так, как у нас. Американцы больше всех в мире едят говядину. Мы сейчас говорили именно о простом ресторане. В эти вот стейк-хаусы, куда вот, о которых вы говорите, у нас тоже определенная публика ходит, и ей вовсе не напряжно вот сплотить столько. Спасибо вам за звонок.
Есть японский ресторан, там, Есть. Да. Там два ролла, если взять ролл и этот самый суп.
Ну, хибачи, да, то же самое.
Да, то можно там уложиться.
Ну, у нас есть там, да, биф-бар, я помню, так сказать, это там вообще какие-то космические цены. Да.
А можно перейти дорогу, зайти в японские рестораны,
дороже. Мы говорим о средней цене, и потом я говорю, что стейк – это такой, знаете, это вот, это американское блюдо, это там не свинина, не баранина как-то, знаете, вот это на стейк, вот по нему как-то думают. В наше время это было там 15, допустим, там вот в этих пределах были цены. Это не говорит о том, что у нас хорошо.
В многих ресторанах даже есть стейк-сандвичи, просто вместо колбасы,
ну, да,
и сыра,
да, да, стейк. Да, 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 так называемый roast beef, это да, то, что говорится, да. Мы говорим сейчас о тенденции как таковой. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Точнее, Витя. Угу. Вы знаете, я вот, ну, как бы сам повар, вот, и, ну, и в ресторанах работал, и сам хожу по магазинам, по ресторанам тоже там приходится, да, иногда в рестораны ходить, надо что-то учиться. Так вот, к чему хотел сказать. Я вот, например, ездил в Швейцарию в командировку неоднократно. И цены, конечно, цены, я там был в шоке.
Не, ну Швейцария.
Да. Да, это, да, еще, да, это, да, еще в два раза дороже, да.
Да, да, да. И у нас, ну, ребята, которые там живут, работают с нашими руководителями, на кого я работал, на частную семью. Так вот, они все оттуда ездят в Италию.
И во Францию они ездят, все, вот, на шопинг,
но
на еду.
Качество. Да, но при всем при этом, знаете, качество продукта...
Да не, равно, ну не, ну, ну, Олег, ну это сказки все.
Что ты имеешь в виду?
Ну это рождественская Швейцария, это страна для рождественская сказка. Если нет денег, там нечего делать в Швейцарии. Просто, ну, ничего делать.
Так, а в чем противоречие? Тебе, по-моему, это радиослушатели говорит об этом.
Нет, да, я не говорю противоречие, просто сравнять надо как-то. Яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами.
Сравнивать. Ну почему? Ну, Грег, ты знаешь, что интересно. Вот у нас, так сказать, вся эта либеросня, она любит говорить, а вот в Швейцарии вот так вот все чистенько, вот так все.
Я имею в виду Цюрих и Нью-Йорк сравнивать бесполезно. Цюрих и Москву сравнивать бесполезно. А вот Москву с Нью-Йорком можно сравнивать?
Нет, это я тебе еще раз...
Вот я о чем говорю.
Единственное, что не надо диктовать нашим радиослушателям. спасибо, уважаемый радиослушатель. Не надо диктовать нашим радиослушателям, с чем и с кем сравнивать. Человек был в Швейцарии, он тебе говорит, как
швейцарец. Я работал в Швейцарии тоже.
И что такое ты там работал? И что там ты там?
Я работал в Цюрихе, у меня там
три года. Самый дорогой, это дорогой город, и все.
Жуть.
Это... Ну так...
Просто жуть.
Об этом речь и идет. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий меня зовут, да. И вашему гостю, уважаемому. Он-то из Америки, да, я так понимаю?
Американец, куда уж тут.
Понятно. Вот у меня, значит, ну, у мамы однокашница живет в Нью-Йорке, в Манхэттене, уже, ну, в 90-е, там, 2000-е начало, 90-х она уехала. И, конечно же, там с риэлти, там проперти все сложно, она снимает уже там несколько лет, компания предоставляет. И вот с этим у меня... вот хотел, знаете, узнать, она приезжала когда к нам еще вот до этого всего конфликта, она раков любила очень у нас покушать, потому что у вас раков нету там, что ли?
Все. Лобстеры.
Нет, там, я хочу вам сказать одну вещь, уважаемый радиослушатель. Дело в том, что в китайских некоторых буфетах они готовят раков, действительно, да. И делают это очень вкусно. И я хочу сказать, что несколько раз мы с моими друзьями приходили вот в эти буфеты, там, где обычно люди там кушали какие-то салатики, какие-то суши, мы приходили туда и брали только раков. Их никто там не ел. К нам несколько раз потом подходила такая элегантная мадам американка и спрашивала, что же это такое? Почему, говорит, столько много рак? Ну, гора просто этих клешней лежит.
За эти же деньги.
Ну, да. Так ты что, это там все, как говорится, что называется, Ростов-папа сразу вспоминался у нас, да, вот с этими, как говорится, делами. А американцы раков как таковых не едят. Лобстеры. Лобстеры в основном, да, креветки, шримс так называемые, да, прунс, это крупные эти миноги, и, да,
есть, они называют? Есть такая сеть ресторанов, Red Lobster.
Да-да-да, вот, это там, потрясающе.
Конечно, в свое время за десятку можно было так поесть.
Абсолютно, да. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, конечно же, мы критикуем здесь Америку, но, конечно же, в разнообразии вот этого сифуд, морепродуктов там, ну, бесподобно. Ну, штат, и по сравнению с Европой там гораздо дешевле, кстати.
Штат даже Мэйн, сейчас. Штат Мэйн основной поставщик.
Ну, штат Мэйн это, но в Нью-Йорке, конечно, в основном это делается. И, конечно, вот культура так называемых морепродуктов в Америке, она развита. Дай бог, чтобы мы хотя бы немножко приблизились, потому что там, конечно, разнообразие потрясающе, колоссально. И если сравнивать с нашими ценами, ну, и качество еды там гораздо лучше, надо отметить это. Так, Грег, давай еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль и Грег. Скажите, пожалуйста, вот если, ну, как таксисты в Венесуэле, вот на ваш взгляд, ваш анализ, вот большая вероятность чего, что все-таки будет достигнут какое-то мирное решение между США и Венесуэлой, или все-таки...
Отлично, США, спасибо.
Нападение, военная агрессия,
спасибо. Сейчас, да, скажем. Вот, кстати, Грег, и еще наш радиослушатель Ромео прислал. После Венесуэлы США потянут большую войну с Китаем или нет? Будет война с Венесуэлой?
Я думаю, что войны не будет. Я думаю, что Мадуро выдавит. Я думаю, что Америка договорится с венесуэльскими военными.
Они, там, уже, там, они уже с Гуайдо там пытались договориться, их вышвырнули оттуда.
Ну, это Гуайдо, а когда все-таки говоришь напрямую с Пентагоном, там немножко другие ставки, немножко другие разговоры, тем более я уверен, что в венесуэльской армии...
Кто вместо?
Я не думаю, что будет кто-то вместо Мадуро, будет коллективное правление.
Какое коллективное?
Хунта.
Хунта? Хунта. Как в Чили опять? Пиночет опять будете выбирать? Опять
старый добрый. Опробованный вариант.
Ну, понятно, да, вам, уважаемые радиослушатели, какое будущее готовят у нас добрые американские дядечки такие?
Ну, учитывая, что...
Что вы прицепились к Мадуро? Объясни мне, что он вам плохого сделал?
Он плохо поет. Он Imagine плохо спел.
Серьезно?
А ты слышишь, как он поет Imagine?
Да, нет.
Ну, ты что, он вышел на митинг и стал петь Imagine.
И это из-за этого, да?
Да, из-за этого все.
Там еще до митинга, до этого митинга, уже тогда они все против него ополчили.
Я думал, что...
Грег, он продает нефть. Он не вмешивается ни в какие дела. Эти наркоконтрольные сказки, пускай рассказывает там
меня
MSNBC и остальные.
Меня больше убедила другая ситуация. Когда,
ну, вы что, Мачадо хотите поставить эту ведьму?
Трамп обвинил президента Колумбии в том, что он плохой.
Так он всех, конечно, он Педро
обвинил. Президент Колумбии два дня назад взял и побомбил все лагеря этих самых наркобаронов на границе с Венесуэлой, доказав, что он хороший.
Так они и так это делают периодически вместе. А ты знаешь, почему побомбил-то? Я тебе скажу, почему. Потому что до заявления, вот до действий Трампа, Колумбия и Венесуэла как кошка с собакой были всегда. Да всегда они были. 300, всегда 300 были.
300 тысяч венесуэльцев каждый уикенд переходят границу с Колумбией.
Какая разница? Ну и что переходит? И... Когда Гуайдо наступал, ты вспомни, откуда цирушники заходили в Венесуэлу?
Не было там цирушников. Слушай, перестань. Это были активисты американские.
Так, Грег, брось свои... свои цирушные штучки. Здесь они у нас в Москве не проходят. Вы, ребята, организовали целую агрессию, пытались свергнуть, получили по щам. Сейчас этот ваш Гуайдо между этими гей-клубами с Майами и Вашингтоном носится.
Фу на тебя.
Да.
Чистый великий.
Конечно, за ваше каменное сердце.
А у нас там активисты.
Значит,
там,
да. Они уже 100 раз пытались генералитет подкупить. Не получилось.
Я думаю, что в этот раз
армия
Мадуро
за...
уйдет.
Нет. Уйдет. Я надеюсь, что они все-таки не такие продажные, как иракские генералы. Я думаю, что это так и будет. Так что здесь в конечном итоге придется что-то делать, как-то смириться, потому что сейчас уже нефтяное лобби давит на Трампа колоссально. Заводы стоят, НПЗ стоят. Раньше они, ты знаешь, они раньше что делали? Они завозили нашу Уралнефть. Юрал, так называемый. И, значит, разбавляли, бодяжили ее там. Сейчас же это тоже прекратилось. Они, ребята, вообще молодцы. Вот как с говядиной, знаешь.
Ты уточни, что очень многие американские заводы работают на тяжелой нефти.
Абсолютно. Нет, я тебе могу сказать, что...
А Венесуэла и Юралс – это тяжелая
совершенно
нефть.
Верно. И НПЗ, которые там нефть перерабатывают, они как раз там, их десяток стоит, крупнейших. Это вот от мексиканской границы до, фактически, до Флориды. Луизиана, да. Они И что делает Трамп? Он испортил отношения с составным поставщиком нефти. Молодцы. Ну, что я могу сказать?
Поживем, Рафаэль Никитич, увидим.
Поживем, увидим. Да. Ты мне скажи, вы в войну будете в Венесуэле?
А смысл?
А какого тогда лешего вы тут?
Пришел авианосец, пришло 3 эсминца,
так.
С ними еще 30 кораблей.
Так.
Постоят, подышат воздухом свежим венесуэльским, поговорят с Мадурой, и все станет на место.
Потрясающе. А если нет?
О чем вы говорите, Рафаэль Никитич?
О чем я говорю? Я тебе могу, знаешь, сколько примеров привести? Вы, ребята, еще с 19 века, это англосаксонская политика канонерок, вы ее очень хорошо...
Это американская.
А? Это американская. Кстати, они с Палестиной то же самое делали постоянно, так да. Что здесь, как говорится... Александр Еременко, как вы догадались, Александр, ну просто Грег нас раскололи. Грег по-русски Гриша, спрашивают.
По-русски Гриша. Можно Григорий?
Да. Сталиненок нам пишет, это никнейм такой. Получается, что в фильме «Брат 2» правду показывали про поедание раков и непонимание от негров. Ну, в принципе, да. Как тебе «Брат 2»-то?
Это «Брат 2», я не мой любимый фильм.
А какой у тебя любимый фильм? «Анастасия»?
«Москва на Гудзоне».
А, что?
«Москва на Гудзоне».
Я тебя... Фильм. Ты знаешь, кстати, я недавно музыку... Ты знаешь, какая, чья музыка звучит в этом фильме?
«Москва на Гудзоне». «Наше».
А, не «Наше».
Человек начинается на «ше».
Нет.
Тогда не знаю.
Это там вот это «Снятся людям». Эду Архиль там исполнял эту песню.
Вопрос, Рафаэль Никитич.
Давай.
Когда закончится российско-украинский конфликт?
Ты хочешь, чтобы я тебе сказал прямо сейчас, да?
Да, и чтобы наши радиослушатели оценили твою прозорливость.
Я все понял, да. Шара у меня стеклянного, ты знаешь, нету.
Есть.
Я не знаю, когда закончится, но я могу тебе сказать, чем он закончится.
Ну,
он закончится нашей победой. И я тебе скажу прямо, откровенно, чтобы ты меня не обвинял в том, что я ухожу от ответа. Я тебе сейчас конкретно говорю, что наша специальная военная операция против бандеры нацистского режима в Киеве, когда надо, тогда и закончится. И нечего задавать вопросы.
Вот. Это в какой синагоге тебе подсказали?
Вот, кстати, ответ. Владимир пишет, конфликт закончится ликвидацией Украины. Вот и все, вот тебе, пожалуйста, и все.
А гордость украинская.
Ты мне скажи, объясни такую вещь. Откуда эта трепетная любовь раввинов на Украине к бандеронацистам, которые их же дедов и убивали на этом? Что происходит?
Для меня это неразгаданная загадка.
Ведь это
потому
же...
что по количеству погромов еврейских Украина вообще мировой лидер.
Номер один. Польша и Украина.
Да. Нет, я просто не представляю. Да. Причем я знаю несколько человек. Я когда был в Киеве в 2019 году, я с ними встречался два раза.
Я знаю, да, у тебя там были, как говорится.
И я, конечно, так как не задавал им вопросы в лоб, не стесняясь.
Ну да.
И как спросил, так и так мне и ответили.
Не, ну это правда, это какая-то мистика немножко, потому что...
А я один раз написал в Фейсбуке... Есть один активный джентльмен из Киева, и я ему написал, а в чем дело, почему нет протестов по поводу нацистских этих самых, у вас 45 еврейских организаций в Киеве, он, все хотят жить, был ответ.
Все хотят жить. Какое совпадение, знаешь? Давай еще успеем ответить на вопрос. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос, вот, да. С Мексикой как отношения сейчас США? Там заградительные заборы продолжаются или строятся, уменьшиваются потоки миграции с Америки, с Мексики. И газетарбайтеры, это латиноамериканские, как используются как труд в Америке?
Спасибо, спасибо.
С мая месяца с Мексикой официальное как? Сообщение Immigration Naturalization, ни одного нелегального иммигранта через границу.
Но они там перекрыли капитально.
Не перешло. То есть, слава тебе, Господи.
Более того, я хочу сказать, что сейчас конфликт вот в Калифорнии, он продолжается. Я на своей страничке «Америка Лайт» я писал об этом. Дело в том, что федеральные власти, они аннулировали тысячи так называемых driver's license, это водительские права нелегальных иммигрантов и мексиканских водителей грузовиков. Это вызвало бурную там реакцию, там, естественно, цены подскочили. Ну, то есть, они вот защищают сейчас, федералы защищают это пространство. Ну, а Гевин Ньюсом, губернатор это со своей этой либероснёй, они через суды отменяют эти все решения, знаешь. У них там вообще забавляются они капитально.
Не, ну, все это не вечно, конечно. Я думаю, что Трамп проломит все это дело, и Нельсона проломит.
А как ты думаешь, с уходом Трампа закончится все это?
Я думаю, что придет несомненно, Марко Рубио, это моя ставка на продолжение Трампа. А когда...
Я говорю, Марко Рубио вице-президент,
а когда, кажется? Если Рубио будет президентом, латинос, кубинец, и он также он будет вести такие же антиэмиграционные законы, то ему никто никто пальцем не покажет.
Ну, то же самое, как на Обаму не показывали пальцем, когда он узаконил однополые браки. Да. И все, как говорится, если бы был бы белый президент, там бы сейчас бы, ну, по идее, консервативная Америка должна была бы восстать, а тут, ой, негр, нельзя критиковать. Да, да. Нет, но дело в том, что я думаю, все-таки стезя будет такая. Марк Рубин все-таки будет вице-президентом. Я думаю, что с Джей Ди Вэнсом они пойдут в связки. Или же...
Или наоборот.
Или же нет, не наоборот. Я беру, сделаю. Я все-таки, ты знаешь, я женщин обожаю. И в политике тоже. Я думаю, что Джей Ди Вэнс, когда увидит конкуренцию, если Марк Руби будет слишком на него напирать, а они из разных лагерей. Ты знаешь, что Марк Руби — это не Окон, это Дик Чейни, это вот туда уходит все еще в рейгановскую традицию. Джей Ди Вэнс, он немножко другой. Я думаю, что он возьмет себе вице-президентом либо Кристи Ноем, это сейчас, который министр внутренних дел, либо Тулси Габбард, может быть. Ее сейчас выводят из-под ударов. Керри Лейк вряд ли, она не очень себя, она не победила в Аризоне. А вот эти вот, я думаю, две кандидатуры, Тулси Габбард, может быть, это будут претенденты на вице-президентство. Или Марк Руби, если будет умнее, но...
И возьмет Камалу Харрис, вице-президента.
Камалу Харрис? Да ее, по-моему, уборщица в Белый дом даже нельзя брать. Нет, я думаю, что там будет именно вот такой расклад, и...
потому что у демократов никого... Я на латиноса, потому что черный уже был. Диджи Вэнс, это абсолютно белый человек, белых людей было очень много.
Ну, будет вице-президент, это нормально, Руби, кстати,
Руби,
будет.
Нет, Руби президент.
А, нет,
Марк Руби единственный госсекретарь, за которого проголосовало 100 сенаторов, когда он проходил Сенат. Такого не было никогда в истории Сената. Ну, у человека фантастическая поддержка.
Это поддержка, безусловно, потому что он держится так обособленно. За ним стоит колоссальное лобби вот, ни оконов, ни консерваторов, мощнейшее абсолютно, которые смыкаются, мы сегодня говорили, они смыкаются и с глобалистами в этом плане. Так что там понятно, откуда эта поддержка. И, кстати, именно из-за этого, я думаю, что, может быть, будет так, что все-таки и Джей Ди Вэнс, и Трамп под конец, они немножко задвинут Марка Руби. Хотя он ведет себя очень-очень деликатно, обрати внимание. У него раньше были
Главный архивариус страны, помощник по национальной безопасности, госсекретарь. Ничего себе деликатно.
Ну да, у него, как говорится, не можно. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Извините, сбрасываю, так сказать, ваши звонки. Завтра у нас музыкальная страничка. Завтра я познакомлю вас с творчеством замечательного американского композитора Лало Шифрина. Может быть, вам имя само не скажет ничего, но я убежден, что вы узнаете эту музыку. Особенно любители сериала «Миссия невыполнима». Вы узнаете, кто написал огромное количество саундтреков для известнейших голливудских блокбастеров. Грег, всего тебе самого доброго, спасибо.
Ребята, всем привет, у вас чудный ведущий Рафа Никитич, я вам всем завидую, вы слушаете максимально часто,
так,
чаще,
всё.
Чем я.
Ой, ну все, хорошо, всего самого доброго, а сейчас новости.